Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В екатеринбургской студии Радио Свобода Татьяна Канахина. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат обсуждение ядерной программы Ирана. Интернет-изданию «Газета.ру» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу. Россия считает, что Международному агентству по атомной энергии следует дать больше времени на решение иранской проблемы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. А вот что заявила лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница и юрист Ширин Эбади.
Правительству Ирана следует убедить мировое сообщество, что он стремится использовать атомную энергию в мирных целях. Но добиться доверия можно только соблюдая права человека и содействуя развитию демократии. И если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Сказала лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов. В своих заявлениях обе европейские структуры резко критикуют Минск за арест на 15 суток лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Винцука Вечорка. Совет Европы подчеркнул, что режим Александра Лукашенко не желает обеспечить условия для честных и демократических выборов. Вместе с Вечорко к аресту на 15 суток были приговорены еще 7 оппозиционных активистов, все по обвинению в организации несанкционированного митинга. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. В документе, полученном в четверг, руководство издания обвиняется в разжигании религиозной вражды и создании угрозы общественной безопасности. Редакция «Газеты.ру» отвергает эти обвинения и, возможно, оспорит их в суде. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатуры с датской прессы.
Радио Свобода. Новости.
Министр обороны США Дональд Рамсфилд, выступая на Сенатском комитете по ассигнованиям, пытался оправдать высокие расходы на обеспечение безопасности в Ираке. Глава Пентагона, в частности, сказал:
«Наш план не допустить гражданской войны. Если же она, тем не менее, разразится, то мы должны дать возможность силам безопасности заниматься этим в той степени, в какой они будут способны».
По мнению Рамсфилда, ключевой мерой, которая способна предотвратить гражданскую войну в Ираке, является скорейшее формирование правительства народного единства. Как сообщило командование США, в ближайшие месяцы будет закрыта тюрьма Абу-Грайб, а около 5000 ее заключенных будут переведены в другую багдадскую тюрьму. Узники Абу-Грайб подвергались издевательствам со стороны американских солдат, некоторые из которых позже были за это осуждены. Президент США Джордж Буш подписал закон о продлении срока действия так называемого патриотического акта, документа, наделяющего правительство дополнительными полномочиями для борьбы с терроризмом. Патриотический акт, принятый после терактов в США 11 сентября 2001 года, подвергался критике правозащитников, которые полагают, что закон дает властям слишком большие возможности для вторжения в частную жизнь граждан страны. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-Сюр-Сарт на севере страны. Преступник был вооружен и требовал встречи с экс-министром образования, нынешним мэром города Франсуа Фийоном.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Главный врач Центральной детской больницы Грозного Султан Алимхаджиев в четверг сообщил журналистам, что накануне в Султанском районе республики среди местных жителей зафиксированы еще 6 случаев заболевания псевдоастматическим синдромом психогенного фактора. На этот раз госпитализированы две учительницы и четыре школьницы, которые не фигурируют в ранее зафиксированных 88 случаях заболевания в Шелковском районе. Состояние больных в данное время тяжелое. Также Алим Каджиев сделал заявление, что в ближайшее время 30 детей из Шелковского района республики будут проходить лечение в недавно открывшемся в городе Озоне Шалинского района реабилитационном центре. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии, главной темой переговоров станет проблема энергетики. Встреча Путин-Баррозу состоится в преддверии саммита лидеров Евросоюза.
Главной на переговорах будет, разумеется, проблема энергетической безопасности. Переговоры состоятся в преддверии саммита Евросоюза, на котором главы государств и правительств будут обсуждать стратегический доклад Еврокомиссии по энергетике. На повестку дня саммита ЕС вынесены также вопросы торговли, инвестиций и региональные проблемы, включая Украину, Грузию и Западные Балканы.
Сказал представитель Еврокомиссии. Под Владикавказом при пожаре воинской части сгорели несколько боевых машин пехоты, БМП. О пострадавших не сообщается. Пожар привел к взрывам боеприпасов, находившихся в машинах. Проводится расследование причин происшедшего. Напомним главные новости. Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. Интернет-изданию «Газета.ру» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Краткий прогноз погоды на 10 марта в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем от 0 до плюс 2 градусов. В Москве малооблачно, без осадков, днем минус 4, минус 6. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, без осадков, днем минус 6, минус 8 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В преддверии летнего туристического сезона в суды Екатеринбурга стали поступать иски от граждан, пострадавших от турфирмы и произвола властей Турции. Ольга Поломарчук, одна из потерпевших, намерена отстаивать свои права как потребителя до победного конца и в поисках справедливости готова дойти до Европейского суда по правам человека. Сегодня она станет гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода». Правовую оценку ситуации даст юрист-консульт Павел Зинков. А пока к другим темам. В Сочи продолжается ликвидация последствий урагана, в результате которого десятки домов остались без электричества. Энергоснабжение отдельных районов будет восстановлено не ранее следующей недели. С подробностями корреспондент Радио Свобода Геннадий Шляхов.
Более 7 тысяч жителей сельских районов Сочи остались без электроэнергии. Сильные порывы ветра свыше 20 метров в секунду нарушили энергоснабжение в 9 пригородных селах курорта. Комментирует ситуацию Марк Вакулин, управляющий директор Сочинского энергорайона.
Высоковольтные линии не пострадали. Было несколько моментов, когда при сильных порывах ветра отключались линии 110 кВт, но автоматика включала их сразу, и они все были в работе.
Городские районы на побережье, в отличие от предгорной местности, пострадали меньше. Лампочки мигали, но не гасли. Однако более 200 домов остались без крыши. Снесло сильным ветром. Повреждено около десятка городских линий электропередач. Упавшие деревья пока никто не считал. Стихия, говорит заместитель главы города Сочи Юрий Поломарчук.
Вот эти все повреждения не связаны с плохой подготовкой к зиме или, например, плохим или некачественным ремонтом или содержанием жилья. Это неисправности, которые вызваны сильными порывами ветра.
Зима в Сочи – это каждый раз чрезвычайная ситуация. Температура воздуха редко опускается ниже нуля, но сильный ветер, снег, град в горах, и город остается без электроэнергии. Начало февраля этого года не исключение. Массовое налипание снега стало причиной аварий на высоковольтных линиях. 3 дня ушло на то, чтобы полностью восстановить энергоснабжение во всех районах Сочи. Тогда на побережье работали ремонтные бригады со всего Краснодарского края. К упавшим в горах опорам высоковольтной линии энергетики продирались с трудом. Снег 2-3 метра, крутая горная местность. Начало марта еще не конец зимы, но отключения продолжаются. Ладно, магистральные линии удалось восстановить быстро, но остались отдельные частные дома. Вот что говорит по этому поводу Марк Вакулин, управляющий директор Сочинского энергорайона.
У нас большое количество заявок, то есть это одиночные повреждения, повреждения ввода в дом. Бригады работают и по устранению этих повреждений, но число их сейчас еще растет. То есть по мере, как мы включаем ТП, люди понимают, что у них еще есть свое какое-то повреждение к дому, сообщают нам, поэтому сейчас количество заявок возрастает.
Уже сегодня утром все отключенные из аварии подстанции будут запитаны. Электроэнергия поступит в сельские районы Сочи. В отдельных домах она появится не раньше начала следующей недели. Хорошо бы так. Уже сегодня-завтра синоптики обещают в Сочи вновь похолодание, мокрый снег и ветер. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала граждан, оказывались ли вы в зоне стихийного бедствия.
Когда в 84-м, наверное, году был снегопад очень сильный здесь, в Екатеринбурге, на 1 мая выпал снег. Очень много было снега. Ну, в общем, мы не могли из дома выйти, а были в другом городе и с трудом, значит, отгребли двери. Потом стояли еще на поезде, все пути были занесены, и здесь были траншеи прорыты, потому что люди не могли идти, видимо, первопроходцы проходили, вот там откапывали. Ну, было очень много снега. Когда вокруг люди, мне кажется, не страшно.
Давным-давно я попал в землетрясение в Киргизии. Ничего не происходило. Лампочка так вот болталась. И все, страх. Тогда не было, тогда я не понимал, что это такое. Птичий грипп, тоже стихийное бедствие. Страх перед ним страшный.
Да, оказывалось. Это вообще-то ЧП, катастрофа чернобыльская. Вот там оказывалось. Это было страшный суд. Хаос, конечно, среди населения. Я видела, когда люди бежали кто куда мог. Лесом, кто плыл лодкой. Спасался кто как мог. На вокзалах в Киеве сидели люди на чемоданах. Ехали во все концы России. Кто куда мог бежал. Состояние тяжелое у людей было. Очень чесалась кожа. От радиации очень чешется кожа у людей. Поэтому вот мы оказались здесь, на Урале.
Разве что в вооруженных силах. Это было как раз в советские времена. Как раз вот весна, таяние, у нас переправлялись через реку на боевых машинах пехоты. Течение очень сильное, то есть 13-тонную машину сносило в сторону. А механик наш как-то забыл отпустить ручной тормоз. И он загорелся прямо в процессе того как. Кроме того, выяснилось, что очень плохо замазали дырки. То течет вода. У нас в салоне пламя. Механик, значит, задыхается, он открывает люк, который под водой, вода хлыщет туда. Это ад был какой-то. Ну, благо река, она узкая. И мы быстро, даже без управления, без всякого, в конце концов, уперлись в берег.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Городские куранты пишут о дедовщине в Челябинском танковом училище. Суд Челябинского гарнизона на прошлой неделе завершил рассмотрение первой серии дел по фактам дедовщины в Челябинском танковом училище. Из пятерых обвиняемых только двое получили по году дисбата. Офицеры, которые допустили издевательство над Сычевым, вообще могут избежать наказания. Впрочем, отмечают городские куранты, офицерская серия дел еще впереди. Основное, на что делали упор судьи, это бездействие офицеров, допустивших дедовщину. Но городские куранты со ссылкой на собственные источник отмечают, доказать в суде их бездействие будет довольно затруднительно, ведь функции и полномочия ответственного офицера не прописаны ни в одном регламентирующем документе Минобороны. Хлеб за соль не отвечает, но тоже резко дорожает, пишет газета «Уральский рабочий» на первой полосе. Продавцы отбиваются от покупателей, мы тут ни при чем, спрашивайте с поставщиков. Хлебопеки кивают на мукомолов, это они с марта цены повысили. В среднем хлеб подорожал на 13%, напоминает «Уральский рабочий». При этом надо учесть, что весь прошлый год оптовые цены на муку постепенно падали, что и обеспечило хлебопекам и розничной торговле довольно высокую рентабельность. Так кто виноват в том, что хлеб подорожал? Газете это непонятно. Еженедельник «Аргументы и факты» рассказывает о том, как в одном из свердловских животноводческих хозяйств удалось внедрить компьютерный учет состояния рогатого скота посредством вживления в них электронных чипов. Против новшества были как сотрудники, далекие от высоких технологий, так и коровы, которые не привыкли к машинному доению. Спустя короткий переходный период все встало на свои места. Сотрудники довольны автоматизацией труда, а руководство не жалеет о потраченных деньгах. В это трудно поверить, но погибший более года назад в СИЗО бывший уралмашевец Александр Хабаров стал сувениром для туристов, пишет «Комсомолка». В продаже появились брелоки с его изображением. В том же киоске продаются сувениры с фото губернатора Росселя и мэра Чернецкого. Традиционный набор для иностранных гостей в Екатеринбурге – это тарелка с городским пейзажем, медаль Европа-Азия и такой вот сувенирный брелок. Опытную партию по 20 рублей за штуку раскупили буквально за три дня. Остались только брелоки с карикатурами на опального олигарха Бориса Березовского, которые почему-то спросом не пользуются. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Беларуси за преследование оппозиции накануне президентских выборов. Интернет-издание «Газета.ру» получило предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Оскара Кайбышева. В Туркмении задержаны два корреспондента – радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В Багдаде накануне в результате взрывов погибли по меньшей мере 9 человек и десятки ранен. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции, никто не пострадал. Под Владикавказом при пожаре в воинской части сгорели несколько боевых машин пехоты. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центробанком, составляет 28 рублей за 1 доллар США и 33 рубля 43 копейки за 1 евро. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – расследование покушения на Папу Римского, роль советских спецслужб. Будет ли мобильная связь дешевле, когда отменят плату за входящие звонки? Город, который пошел пешком к 50-летию выступлений за равноправие в США. Журнал «Время и мир» 10 марта в 10:00 утра по московскому времени после выпуска новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В книжных магазинах Екатеринбурга на этой неделе появится новый труд модной писательницы Юлии Шиловой «Турецкая любовь» или «Горячие ночи Востока». В преддверии очередного туристического сезона этот дамский роман грозит вызвать международный скандал и стать своеобразным пособием для российских туристов, которые уже наслышаны о непростом курортном опыте некоторых соотечественников. Об отношении к новинке читателей, продавцов, издателей и туроператоров екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Нежная, чистая красавица, безо всякого букета вен заболеваний, хочет просто отдохнуть на турецком курорте. Но ей мешают плохой сервис, безответственная турфирма, сексуально озабоченные турки и птичий грипп. Этот сюжет новой книги Юлии Шиловой возмутил турецких бизнесменов от туризма настолько, что они просят объявить ее персоной нон-грата и запретить въезд в Турцию. Консультант книжного магазина Лариса Семкина скоро выставит книгу «Турецкая любовь» или «Горячие ночи Востока» на стенде новинки.
Если вокруг книги будет определенный развит скандал, то естественно, она, наоборот, заинтересует еще большее количество людей прочитать эту книгу. Что же там такое?
Турецкие власти видят в книге спланированную провокационную кампанию, цель которой – подорвать благополучие главной отрасли страны – туриндустрии. Сотрудница одной из туристических компаний Екатеринбурга просила не называть ее имени. Она не опасается, что книга может навредить бизнесу, но боится, что благодаря такому чтиву могут испортиться отношения между нациями.
Но если мы с помощью журналистов и с такими разговорщиками начнем поднимать эти вопросы, обсуждать и привлечем невольное внимание к тем проблемам, которые, я думаю, не хотелось и не стоит поднимать.
Часть сюжетных линий книги – это реальные факты, о которых писательница Юлия Шиловой сообщили ее читатели. Екатеринбургский представитель издательства, которое выпустило «Турецкую любовь», Наталья Пирожникова, точно знает, кто будет в первую очередь покупать книгу Юлии Шиловой. Женщины в возрасте от 25 до 40 лет.
Инструкция по применению. Почта Юлии Шиловой от читательниц многочисленных со всей России говорит о том, что книги очень востребованы. Задевают эти проблемы, которые там поднимаются.
Екатеринбурженка Оксана книжку прочитает с интересом, но скоро снова поедет в Турцию. С мужем и двумя детьми она была там уже 3 раза. О неописанных в рекламных проспектах особенностях турецкого отдыха знает и без подсказок Юлии Шиловой.
Ни страна Россия, ни страна Турция ему помогать не будут. Украли, избили, поймали, изнасиловали, что угодно. Ты должен будешь написать заявление в местную полицию, куда должен приехать сам, написать заявление на турецком языке, либо заплатить переводчику, вызвать этого сертифицированного переводчика. Плюс там все, конечно, будут моя-то, я не понимаю, в полиции никто не повезет, ничего нигде не скажет, местную кутузку закроют и разбираться можно будет. Ну, только, не знаю, это МИД России за тебя заступится. На моей памяти мужичка забрали, увезли в кутузку прямо с ресепшн за то, что он как бы выражал активно свое неудовольствие, когда его на платную экскурсию не распределили утром. Деньги у него пропали, никто ничего не вернул, как бы, ну, мужичок, соответственно, негодовал. Плюс по номерам свободно воруют деньги, и никто ни в отеле, ни в принимающей фирме за это не отвечает.
Опасения Турции по поводу возможного вреда книги не не беспочвенны. Традиционный конкурент страны на российском рынке Египет уже готов занять освобожденное место недорогого курортного рая. Недельные туры с проживанием в трехзвездочных отелях Хургады можно купить по $115, и это еще не предел. Правда, писательницу Юлию Шилову трудно обвинить в предвзятости. Скоро в книжных магазинах появится ее новый труд – криминальная мелодрама «Замуж за египтянина» или «Арабское сердце в лохмотьях». Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
О непростом опыте российских туристов мы сегодня поговорим. Гость Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Ольга Поломарчук, туристка, вместо отдыха попавшая в турецкую тюрьму, и юрисконсульт Павел Зинков. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ольга, хотелось бы узнать, с чего началось все дело у вас, когда произошли эти неприятности?
Все, что вот это произошло со мной в Турции, значит, началось в 2004 году, когда мы решили туда съездить по путевке. Обратились мы в турфирму, взяли, значит, заплатили деньги, все, купили эту путевку на 2 недели. И фирма изначально не предоставила мне никакую информацию. То есть встречающая фирма, название встречающей фирмы было написано неправильно. То есть мы прилетели в Турцию. Вышли из самолета. Я ищу, значит, табличку вот определенного названия, найти не могу. Потом, значит, кое-как нашли. Вот, сели в автобус, и, значит, подождали всех остальных, сели в автобус. Нас привезли в отель. Вот. То есть молодой человек, который был в автобусе, оказался совсем не нашим гидом. То есть нас выгрузили на дороге со всеми вещами. Вот, показали вход в отель и сказали: вперед, а гид ваш будет позже. Гид у нас действительно был позже, ровно на 2 дня.
А вы сами заселились?
Мы сами заселились, да. То есть это была, конечно, нервотрепка сплошная.
А вы ездили одна или с мужем, с детьми?
Я поехала со своим сыном, 13 лет. Вот. Когда мы туда пришли внутрь, зашли, значит, во-первых, обстановка бросилась в глаза. То есть отель был плохой. Какие-то обшарпанные кресла стоят, значит, кондиционера нет. Значит, на входе стоит такой, стоял вазон у ворот. Вазон в виде лебедя с отбитой шеей. У него из спины торчала такая безнадежно засохшая трава.
Которую То есть сам интерьер вас тоже не удовлетворил, но жаловаться вы не стали.
Да, жаловаться мы не стали. Вот. Дальше, естественно, получилось, что номер нам достался с сыном. Двухместная кровать была одна на двоих. То есть тоже это долго-долго выясняли, кондиционеры не работали. Потом в итоге ему предложили матрас на пол положить. Вот.
А тюремная история с чего началась?
Вот, а тюремная история, то есть так прошла неделя у нас. Вот. И потом, когда мы пришли, как-то с ним пошли с пляжа, зашли в магазин, то есть вот буквально здесь он был, ну, рядом с отелем буквально, вот на этой же территории, мы пошли в магазин за мороженым. Вот. Я взяла мороженое, стала расплачиваться, подала 20-долларовую купюру. Продавец мне сразу сказал: она фальшивая. А все дело было в том, что я по магазинам там вообще не ходила. То есть время даже не тратила, мы не ездили ни на экскурсии, никуда. Вот мы просто ходили там, к морю, лежали на пляже, и все. То есть однозначно, что эту купюру мне дали здесь же. Вот, я, естественно, сказала это продавцу. Вот, он, значит, занервничал, там начал мне сразу хамить, там говорит, что мы тебя в первый раз видим. Значит,
вы общались с ним на русском языке?
На русском языке, да. Вот, а когда пришли в отель, там ждала полиция нас.
Вызвал ее
продавец. Вызвал продавец, да, он был тоже там же вместе с полицейскими.
С полицией вы говорили на русском языке? Они вас понимали?
Они меня не понимали. То есть там с улицы, тоже вот где вот эти все торговые ряды, там была женщина, она говорящая по-русски. Вот ее с собой захватили.
Она выступила в качестве переводчика.
Ну, переводчика она плохо понимает тоже, но в двух словах вот она смогла передать.
Полиция была вызвана с какой целью?
Полиция была вызвана с той целью, что на тот момент, конечно, я не знала, потому что мне как бы не объяснили, то есть в чем меня подозревают, в чем меня обвиняют. Или там, то есть пришли полицейские, представились, показали какие-то пластиковые карточки. И вот тут я себя поймала на мысли, что я, в принципе, даже не могу проверить, полиция это или нет, или, может быть, это просто вот этот вот местный торговец какие-то со мной счеты сводит просто-напросто. Вот. И потом нас забрали просто в участок, ничего не объясняя, ничего не говоря.
Вас увезли из отеля?
Нас увезли из отеля, да. Увезли в участок.
Что происходило в полицейском участке?
А в полицейском участке вот тоже происходили какие-то совершенно для меня непонятные вещи. То есть мне не говорили в принципе ничего. То есть я не знала, что сказал продавец. Я не знала, что говорят полицейские между собой.
Ольга, перебью вас буквально на секунду. Павел, могла ли Ольга отказаться от поездки в полицию?
Отказаться?
Не поехать.
Ну, вопрос ясен. Ну, я думаю, что, в принципе, какие-то требования полиции, стороны пребывания, нужно выполнять, чтобы не допускать эскалации какой-то конфликта. Но разумные требования. Вы должны знать, в чем вас обвиняют, какое правонарушение или преступление вам инкриминируют. Для этого... Ну, хотя бы для начала все документы должны быть составлены на русском языке, то есть иметь русский перевод, соответственно, обязательно должны...
То есть некий протокол. Полицейский должен быть
конечно,
оформлен на
конечно.
Русском языке.
Вам должны его представить возможность прочитать его на русском языке. Должен быть представлен переводчик, и вы можете отказаться общаться, значит, так скажем, с полисменами... или выдвинуть требования общаться только в присутствии представителя консульского учреждения. Потому что как гражданин России вы имеете право на защиту своих прав.
Это Ольга могла потребовать уже на территории отеля, когда приехала полиция, или только непосредственно уже в полицейском участке?
Я повторюсь, требования полиции...
Требования
полиции проехать в участок, я думаю...
Оспаривать не стоило.
Не стоит оспаривать, потому...
Обострять
конфликт. Да, конечно, то есть начинают нервничать полицейские. Да, если человек четко уверен, что ничего не произошло, он знает свои права, и он твердо готов их отстаивать, значит, если у человека есть деньги на переводчика, на то, чтобы нанять адвоката, конечно, он может...
Интересная мысль. Но все-таки переводчик на свои деньги или полиция обязана его
предоставить? Обязана предоставить.
Ольга в данном случае
вы можете...
не должна оплачивать услугу переводчика была.
Конечно. Я думаю, что, понимаете, человек в любом случае должен знать, в чем его обвиняют. Как он может об этом узнать, если переводчика нет?
Я приглашаю слушателей присоединиться к нашей беседе. Случилось ли вам попадать в неприятные ситуации на курорте, и как вы вышли из затруднительного положения? Нам интересно узнать вашу историю. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, работают пейджеры. В Москве можно звонить 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053 для абонента «Радио Свобода». А мы вернемся к разговору, Ольга. Итак, вы попали в полицейский участок. Что происходило с вами там и как к вам относились?
Да, мы попали в полицейский участок. И вот я должна еще сказать, что когда в отеле они составляли протокол, мне вот именно, что не было предоставлено перевода. Меня просили подписывать бумаги, я наотрез, конечно, отказалась. Потому
бумаги
что
были на турецком
на
языке?
На турецком языке, да, ни строчки по-русски не было.
А не было ли у вас попыток вызвать представителя встречающей компании?
Вы знаете, встречающей компании у меня попыток не было вызвать.
Времени не было.
Времени не было, да. То есть мне удалось быстро набрать номер вот фирмы нашей здесь, в Екатеринбурге, но я, естественно, дозвониться не смогла, потому что там занято было. Вот мне, в принципе, не давали времени вот на какие-то переговоры, на какие-то звонки. То есть...
В полицейский участок вы проехали вместе с несовершеннолетним ребенком?
Да, мы проехали вот вместе с ним как раз туда.
И что там произошло? Вас закрыли в камеру.
Нет, там в камеру нас не закрыли. То есть мы сидели в участке. И вот там шло вот это разбирательство. То есть я видела, что ходят люди, там, значит, вот эти турки, продавцы, там они вот мне как бы показывают пальцем, там что-то кивают, говорят. Вот. И я когда пыталась спросить, а, собственно, о чем идет речь, вы мне скажите хотя бы, что вот он говорит, мне говорят, ничего. Я говорю, а в чем тогда меня обвиняют? Ни в чем. Вот. Я говорю, ну тогда какие, за почему я здесь тогда сижу? Вот сиди все и не дергайся, и не раздражай полицию. Вот было примерно так сказано.
А сколько в общей сложности времени вы провели в участке?
В участке мы провели, значит, это нас забрали где-то было начало третьего, и провели мы там до глубокой ночи, просидели.
Напомню слушателям «Радио Свобода», работает телефон прямого эфира. Случилось ли вам попадать в неприятные ситуации на курорте? И как вы выходили из затруднительного положения? Нам интересно узнать вашу историю. Расскажите по телефону 8 800 222 12. Звонок из любого города России бесплатный. Напомню, гости екатеринбургской студии «Радио Свобода» Ольга Паламарчук, туристка вместо отдыха, попавшая в турецкую тюрьму, и юрисконсульт Павел Зенков. Продолжим разговор через несколько минут. А сейчас обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 19 часов по московскому времени на радио «Свобода» ток-шоу «Время гостей» ведущий Владимир Бабурин. В Верховном суде Башкирии проходит слушание по делу Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Дело было начато по инициативе ФСБ. В программу «Время гостей» приглашен руководитель комитета защиты ученых, академик Юрий Рыжов. Он считает, что процесс над Кайбышевым дутый, а ФСБ таким образом стремится прибрать к рукам финансовые потоки в науке. «Время гостей» на радио «Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени. После новостей повтор завтра в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра, говорит радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов. В своих заявлениях обе европейские структуры резко критикуют Минск за арест на 15 суток лидера оппозиционной партии Белорусский народный фронт Венцука Вечорка. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатур из датской прессы. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-Сюр-Сарт на севере страны. Как сообщило командование США в Ираке, в ближайшие месяцы будет закрыта тюрьма Абу-Грайб, а около 5000 ее заключенных будут переведены в другую багдадскую тюрьму. Узники Абу-Грайб подвергались издевательствам со стороны американских солдат. Некоторые из них позже были за это осуждены. Под Владикавказом при пожаре воинской части сгорели несколько боевых машин пехоты, о пострадавших не сообщается.
Краткий прогноз погоды на 10 марта. В некоторых городах вещание «Радио Свобода». В Екатеринбурге будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем от 0 до плюс 2. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем минус 4, минус 6. В Санкт-Петербурге пасмурно, без осадков. Температура минус 6, минус 8 градусов. Далее екатеринбургские новости. С ними вас познакомит Олег Вахрушев.
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжит заседание по делу активиста национал-большевиков Алексея Никифорова. Его задержали в минувшую субботу после акции протеста против повышения тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Во время митинга перед зданием городской администрации участники, среди которых были также члены НБП, на полчаса перегородили проезжую часть проспекта Ленина, центральной улицы Екатеринбурга. Задержанному на митинге члену НБП Алексею Никифорову собираются предъявить обвинения по статье Кодекс администрации. Административных правонарушений и блокирования транспортных потоков. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит заключение до 15 суток или штраф. Дорожные службы Екатеринбурга перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. В течение последних суток на улицах города работают без малого 300 единиц различной техники. За ночь с городских магистралей было вывезено более 3000 тонн снега. По прогнозу синоптиков, нынешний снегопад не последний в этом сезоне для Свердловской области. Снегопады, возможно, еще пройдут после 8 марта. 62 здания с большепролетными конструкциями в Свердловской области имеют дефекты, которые делают их эксплуатацию потенциально небезопасной. Таковы результаты визуальных проверок, которые органы архитектурного и строительного надзора провели на 123 объектах в 13 городах области. Рейды были проведены в связи с участившимися в России обрушениями зданий. Основными причинами дефектов являются длительные сроки эксплуатации, неблагоприятные условия эксплуатации, отсутствие или неквалифицированный контроль за сооружениями со стороны эксплуатирующих организаций. Окончательную техническую экспертизу должны провести лицензированные специализированные организации.
С екатеринбургскими новостями познакомила Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В преддверии летнего туристического сезона в суды Екатеринбурга стали поступать иски от горожан, пострадавших от турфирмы и произвола властей Турции. Ольга Поломарчук, одна из потерпевших, намерена отстаивать свои права как потребителя до победного конца и в поисках справедливости готова дойти до Европейского суда по правам человека. Что нужно делать, если вы попали в неприятную ситуацию на курорте? Об этом говорим сегодня. В гостях Ольга Поломарчук и Павел Павел Зенков, юрист-консульт. Напомню, что работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Случилось ли вам попадать в неприятные ситуации на курортах, и как вы вышли из затруднительного положения? Расскажите нам свою историю. Ольга, и так вы провели достаточно долгое время в участке. Что происходило дальше, и как вы, в общем-то, выбрались на свободу?
Значит, мы до ночи сидели в участке, потом полиция нас отвезла, значит, на ночь какой-то изолятор закрыла вместе с сыном. Вот, мы там переночевали, и уже на следующий день мы попали вот в эту тюрьму для иностранцев всех, которые вот ожидают там депортации, то есть по многу, и не обязательно один день, два и более, то есть там и полгода, и год сидят. Вот. Вот. И когда, значит, мы уже приехали в Анталию, вот именно нас определили в эту тюрьму, значит, нас с сыном еще разделили, то есть он находился с мужчинами, я с женщинами. Вот. И в итоге вот мы там какое-то время пробыли, и нас в конечном итоге просто депортировали, мы прилетели в Екатеринбург.
То есть обратно на территорию отеля вы не попали?
У нас только завезли вещи взять, и все.
Таким образом, отдых был испорчен?
Да, отдых был абсолютно испорчен.
Какие требования вы предъявляете к турфирме, которая отправила вас в Турцию, и какие претензии непосредственно к турецкой стране?
Значит, к турфирме у меня претензии таковы, что они не дали мне совершенно никакой информации. То есть адекватно реагировать в какой-то ситуации, то будь то полиция или еще какие-то такие вещи, можно только обладая действительно полной какой-то информацией по стране. Об особенностях, допустим, полицейских или еще что-то. То есть экстренных ситуаций каких-то может быть масса, конечно. И вот это для этого это все нужно. Потом они мне не предоставили ни одного телефона. То есть уже находясь в участке, в принципе, я очень хотела дозвониться до консула. Потому что, вот особенно когда уже пошла речь о том, что мне не предоставляют, в принципе, перевод и заставляют подписывать бумаги на турецком языке. То есть я уже понимала, что это уже идет откровенное нарушение моих прав уже. Вот это что касается фирмы. Что касается...
Ну, вы в какую-то сумму оценили свой моральный ущерб?
Да, я оценила, значит, вот на двоих. Я считаю, что 100 тысяч хочу с них получить.
Турецкая сторона в чем? Вы обвиняете турецкую сторону, и что бы вам хотелось получить?
Турецкая сторона, вот я считаю то, что, в принципе, без всяких оснований, без... То есть там меня задержали, ну, допустим, по звонку вот этого продавца. Но это выяснить все не составляло труда, это были какие-то минуты. Мы потом получили, в принципе, из банка бумагу, что действительно доллары фальшивые, но определить их невозможно, о чем я им и говорила, то есть на первый взгляд. И банк дал, опять же, справку о том, что эти доллары именно в ходу в Турции. И если бы полицейские хотя бы сказали, что покажите мне ваши деньги, у меня вот все купюры лежали в сейфе. То есть там ни одной фальшивой, естественно, не было. Я привезла все банковские деньги. То есть... Но я считаю, что это проверить было элементарно. И здесь было просто какое-то пристрастное вот именно отношение, вот именно вот, может быть, этот испуг продавца, что у него там был какой-то компрометирующий какие-то вещи. То есть...
Продолжим разговор после короткого перерыва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем разговор с пострадавшей в Турции туристкой Ольгой Паламарчук и юрист-консультом Павлом Зенковым. Павел, дело начало уже рассматриваться в одном из районных судов Екатеринбурга. Вы, как юрист, какие прогнозы можете дать? Есть ли шансы и какие у Ольги на восстановление справедливости?
Ну, в данном случае, я считаю, у Ольги хорошие шансы на восстановление справедливости. Потому что по закону об основах туристской деятельности в Российской Федерации, в первую очередь, турфирма, конечно, обязана обеспечить, во-первых, личную безопасность ее клиентов при нахождении, значит, человека в стране пребывания. Он и так находится, ну, не в домашних условиях, не знает, что делать. И в первую очередь, об этом говорит закон, необходимо предоставить достоверную информацию о правилах въезда в страну, о обычаях страны пребывания.
Это не было сделано.
Это не было сделано.
То есть в этом случае суд встанет на сторону клиентки?
Конечно, если к тому же имело место неправильное информирование, то есть покупался турпакет с одним набором услуг, а фактически были предоставлены другие, конечно, в соответствии с тем же законом турист вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в случае невыполнения условий договора.
А что касается претензий, которые предъявляет Ольга турецкой стороне?
Ну, с турецкой стороны сложнее взыскать.
В чем вот здесь сложность? То есть в чем именно сложность?
Ну, в данном случае имеет место нарушение международных конвенций, и нужно просто собирать...
Доказательная база должна быть.
Конечно.
Что? Я просто хочу добавить, что наше консульство, оно прислало официальные бумаги, что там были консультации с известными турецкими адвокатами, которые, в общем-то, подтвердили, что было нарушение турецких законов, не только международной конвенции, но было нарушение, прямое нарушение турецких законов. И, в принципе, они готовы представлять мои интересы в суде в турецком.
Но это же очень дорогое удовольствие.
Да, удовольствие дорогое.
Но вы согласны на расходы?
Да, я согласна. Я хочу вот свои права вот отстоять и восстановить справедливость.
Павел, Ольга может ли потребовать, чтобы расходы адвоката были оплачены за счет турфирмы, которая отправила ее на турецкий курорт? Или потребовать такое Ольга не вправе?
Нет, потребовать-то она может.
Другое дело.
Другое дело, будет ли удовлетворено это требование. Я думаю, что, как показывает практика, можно потребовать отнесения издержек на возложение их на ответчика решением суда. И если турецкие адвокаты готовы отстаивать ее интересы, если, простите, Ольга, еще вопрос у меня, а консульским учреждениям что было сделано в вашем случае?
Ну, дело в том, что я как бы не смогла к ним дозвониться вот именно в первый день задержания, поскольку не было телефона у меня, и мне удалось, то есть у нас там телефона не было, и потом уже удалось только на следующий день. Мой муж связался вот с консулом, и вот консул тогда вступил, и на тот момент он сказал, что было уже поздно остановить, вот этот процесс остановить весь.
То есть не полиция даже по вашему требованию вызвала консула, а муж, это было сделано через третьих лиц?
Да, это я звонила домой уже, и муж у меня сам вот с консулом устанавливал связи.
Ну, в данном случае, конечно, ваши права были грубо нарушены.
Павел, вы, насколько я знаю, тоже однажды попали в неприятную ситуацию, связанную как раз с работой турфирмы. Дело до суда не дошло?
Дело до суда не дошло, потому что одна, ну, достаточно известная екатеринбургская турфирма, через которую, ну, в которой был куплен данный турпакет, по которому мы летели, снялся рейс по вине перевозчика, и турфирма, дабы как-то поддержать свое доброе имя, а доброе имя для турфирмы – это больше, чем 50% успеха, отнесла все расходы по доставке нас, скажем, из пункта А в пункт Б на свой счет.
И предъявлять никаких претензий вы не стали?
Я предъявлять никаких претензий не стал, потому что, на самом деле, хоть я и понес некоторые неудобства, турфирма сделала все, чтобы компенсировать мне, в том числе и какие-то нравственные стороны. То есть нам был продлен отпуск на время задержки, нам была предоставлена возможность улететь регулярными рейсами, несмотря на то, что сумма авиабилетов на эти регулярные рейсы превышала всю стоимость путевки.
То есть вы, как потребитель, остались, в принципе, довольны?
Я остался доволен, да, я остался доволен полностью.
Дмитрий Янин, президент Международной конвенции обществ защиты прав потребителя, считает договоры, которые заключают турфирмы со своими клиентами, кабальными. Согласны с мнением, Павел?
Договоры, ну, конечно, во-первых, можно назвать их кабальными, потому что...
Почему?
Турист, как правило, не знакомится с условиями договора, а важно знать, что все то, что написано в брошюре,
которую дают в турфирме,
которая предоставляется туристу в турфирме, все какие-то устные договоренности, если они для вас принципиальны, нужно требовать внесения их в договор. Вот. А зачастую на словах говорится одно, а в договоре звучат совсем другие цифры, совсем другие...
Внимательно читать бумаги, которые вам предлагают.
Абсолютно верно.
Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» пострадавшая туристка Ольга Поломарчук и юрист-консульт Павел Зинков. Продолжим разговор через несколько минут. Напомню, работает телефон прямого эфира 8 800 222-12. Случалось ли вам попадать в неприятные ситуации на курорте, и как вы вышли из затруднительного положения? Нам интересно узнать вашу историю. В Москве 5 часов 45 минут. В Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Интернет-издание «Газета.ру» получило предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов. В Туркмении задержаны два корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Багдаде в четверг в результате взрывов погибли по меньшей мере 9 человек и десятки были ранены. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции, никто не пострадал. Под Владикавказом при пожаре в воинской части сгорели несколько боевых машин пехоты. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центробанком, составляет 28 рублей за 1 доллар США, за евро дают 33 рубля 43 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» пострадавшая туристка Ольга Поломарчук и юрист-консульт Павел Зинков. Павел, сейчас ситуация на туристическом рынке несколько обострилась в связи с распространением птичьего гриппа. В частности, на курортах Турции вирус тоже имеет место быть. И в этой связи есть легкая паника в турагентствах, что сезон может быть сорван. Хотя туроператоры дают, в общем-то, положительные прогнозы. Многие горожане покупают путевки заблаговременно, в частности, на майские праздники. Вот, были путевки, купленные людьми в прошлом году. И если сейчас турист отказывается от путевки, на что он может рассчитывать, на возврат какой части стоимости тура? Сложный вопрос.
Да нет, вопрос не сложный. В данном случае турист может рассчитывать вернуть какие-то деньги, но в данном случае я считаю, что нужно отнестись к выбору компании,
которая отправляет.
Которая, ну, к выбору туроператора, турагента. Просто отнестись максимально придирчиво, потому что есть шанс получить, скажем, полную сумму или получить какую-то... ну, достаточно большую компенсацию только с турфирмы, которая имеет какое-то имя, которая дорожит своими клиентами. В прочих случаях человек может потребовать назад уплаченные за турпакет деньги, но либо получить в соответствии с договором деньги за вычетом очень большого штрафа, либо получить деньги... ну, маржу, скажем, компании, да, только, ну, вот эти, скажем, 10%, которые туристическая компания зарабатывает на этом туристе. А все остальные расходы будут заявлены туристической, ну, все остальные деньги будут заявлены туристической компанией в свои расходы, то есть, что деньги ушли на оплату чартера, на бронирование гостиницы, это делается всегда предварительно, на сезон вперед.
То есть, вот эти деньги, они
эти
уже
деньги,
не вернуть?
Эти деньги, вернуть или не вернуть эти деньги, это добрая воля
турфирмы. В данном случае птичий грипп – это форс-мажор? Это как цунами в Таиланде? Или это под какую статью, под какой пункт в договоре попадают вот эти обстоятельства? Появление такого неожиданного вируса?
Если бы это... Информация о случаях заболевания птичьим гриппом среди людей не является, в том числе даже и рекомендации главного санитарного врача Российской Федерации с просьбой воздержаться от поездки в регионы распространения данного вируса. Нельзя считать, страна официально не закрыта.
Карантин
не объявлен. Соответственно, форс-мажором наличие случаев заболевания птичьим гриппом в Турции являться не будет. И на этом основании вы не можете отказаться от поездки. То есть это будет добровольное аннулирование турпакета.
То есть в одностороннем порядке
со всеми, клиент расторгает? Со всеми вытекающими, да, для
сам
туриста санкциями по договору, конечно.
Павел, хотелось бы узнать, в случае, если человек все-таки подхватит на курорте какую-то заразу, похожую, подобную, такую же, ему будет оплачена медицинская страховка?
Я думаю, тут надо смотреть договор страхования в данном случае. Если это заболевание не попадает под перечень исключений в страховке, конечно, будет. А как правило, ограничиваются там экстремальные виды спорта, так скажем, какие-то там опасные районы пребывания, там, может, Афганистан, да, как правило. В данном случае, я считаю, на это ограничение не распространяется. То есть это общее заболевание.
Павел, судебная практика показывает, что обычно в спорах выигрывают турфирмы. Так происходит из-за того, что у нас суд плохой или закон все-таки у нас не в пользу клиента?
Закон у нас в пользу клиента. В данном случае...
Оптимистично.
Ну, как минимум, да. В том случае, о котором вы говорили, вот эпидемия птичьего гриппа в Турции... Ну, не эпидемия, скажем так.
Некое распространение.
Некое распространение, да, данной болезни. Оно, на самом деле, невыгодно ни турфирмам, ни клиентам. Деньги при отказе туриста не зарабатывает турфирма, теряет деньги клиент, как правило. Единственное, что здесь можно сделать, российские... туроператоры уже, насколько я знаю, прошлой осенью обращались с законодательной инициативой.
То есть они уже начали подстраховываться каким-то образом?
Конечно,
на этот счет.
Конечно. В данном случае не нужно официально закрывать страну, не нужно официально объявлять карантин. По их мнению, в закон нужно внести такие изменения, что даже рекомендаций МИД России... в данном случае главного санитарного врача Российской Федерации о том, что нужно или не нужно ехать...
Чтобы это не являлось поводом...
Чтобы это являлось поводом к расторжению.
Чтобы как раз являлось.
Да.
Ольга, последнее. Вы отдыхали в 2004 году. Поедете ли вы еще в Турцию? Если поедете, то, я не знаю, на каких условиях?
Я туда не поеду ни на каких условиях. Это, скорее всего, я не знаю. То есть я поеду... в любую страну, в Турцию я уже точно не поеду. И в эту фирму, естественно, тоже они как вот потеряли клиентов и репутацию, по-моему, тоже.
Желаю вам удачи в отстаивании своих интересов. Напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» была пострадавшая туристка Ольга Паламарчук и юрист-консульт Павел Зинков.
Мой сегодняшний день.
Дмитрий, я начальник отдела маркетинга, а я вчера влюбился и, в общем-то, сегодня забываю про всю эту работу, влюбляюсь очень редко, тем более, и буду себя вот этому и посвящать далее. Приду на работу, посижу там немножко, значит, что-нибудь поделаю и буду строить планы на вечер. Это, наверное, кино, прогулки, и так вообще, что в голову придет.
Нина Петровна, слава богу, наконец-то я избавилась от многих работ, и я буду отдыхать. Откровенно отдыхать буду, ничего не делая. Все, если есть выставки по городу, ради бога. Вот ходили в картинную галерею, смотрели ленинградскую выставку картин, то, что они привезли. Будет скоро снова выставка камней на Уралмаше, значит, там все выставки, все такие мероприятия, которые для меня бесплатные идут, я все их посещаю, стараюсь посещать и веду такой, в общем, образ жизни.
Меня зовут Иван Резников. Утром 8 подъем, учеба, 4 пары, 3:30 освобождаешься, 4 дома, компьютер, гитара. Конечно, это игры, прослушивание любимых дисков, ты каких-то там новых композиций. Боб Марли, да. Родословная хорошая. У меня отец музыкант, и мне нельзя не играть. Полюбил я этот инструмент, играя на гитаре. Редко, но метко. Регги играю и просто бас-джаз-партии. И с часов с 8 опять до 2 с друзьями тусоваться на улице.
Музыкальный календарь.
Завтра в Челябинске состоится концерт-презентация первого в истории местной группы «Томас» DVD-альбома. Компиляция, составленная из архивного видео, фрагментов концертных выступлений и видеоклипов, отражает десятилетнюю историю команды. Издание заявлено как коллекционное и в широкую продажу не поступит. Артефакты для меломанов можно будет получить только на концерте. Там же будет представлен совершенно новый клип группы «Томас» на песню «Серебряный клоун». Он выполнен в технике флеш-анимации. Так было нарисовано небезызвестное Масяня. Эта работа уникальна тем, что главный воплотитель всех идей, художница Татьяна Плеханова из уральского города Снежинск, девушка с ограниченными возможностями.
Приближаются шаги, это он. В колпаке поверх падших корон. Искусственный лед из фарфоровых глаз бежит уж последний гример ждет сигнала спасения душ. Серебряный клоун, черный творец. Серебряный клоун, черный дворец. Потеряться и выйти на крик. Он искал, нашел и настиг. Забыть слова. Рыбы, не зная ответа, идут в сеть. Серебряный клоун, черный дворец. Серебряный клоун, черный дворец.
Когда зеленых тянет по болоту поезд тысячу вагонов, точки тире, звуки тонкой свирели, будет свет в конце этого тоннеля. Черный пол залит серебром, он встречает, кто он?
Музыкальный календарь от Максима Димова. На этом завершается Екатеринбургский час на Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы. Вот некоторые ее темы. Оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий? Готовы ли вы к этому? Знаете ли вы, что делать в экстремальных условиях? Кроме того, новости науки, культуры, экономики и спорта. Обзор публикаций сегодняшних газет, а также репортажи корреспондентов об основных событиях наступающего дня. Обо всем об этом в ближайшее время на волнах Радио Свобода. Над программой «Ведь в Екатеринбурге» работали продюсер Максим Соловьев и ведущая Татьяна Канахина.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос.